Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В нашей прошлой передаче мы начали разговор о выдающемся иерархе нашей церкви 20-го столетия, святейшем патриархе Алексии I Симанском. Сегодня мы продолжим эту беседу. Принять участие в нашей программе любезно согласилась преподаватель Одесской духовной семинарии, супруга бывшего ректора семинарии Наталья Петровна Кравченко. Добрый день, Наталья Петровна.
Здравствуйте, отец Дмитрий.
Наталья Петровна, в наше время святейшего патриарха люди больше видят по телевизору, и даже не у всех священнослужителей есть возможность подойти и лично взять у него благословение. Скажите, а как было во времена святейшего патриарха Алексея I?
Ну, понимаете, в чем дело? Конечно, патриархия не была проходным двором, и пройти туда было очень трудно. Очень трудно было пройти. Но те, которые рядышком были, они каждый день брали благословение, даже обслуживающий персонал, матушки, кто угодно, священники, которые приходили, ну, конечно, владыки те вообще были со святейшим близко очень. А так очень, по крайней мере, немножечко легче, чем сейчас. Можно было пройти, как-то там записаться, что-то сказать, что, и потом подойти. Ну и, кроме того, у святейшего был всегда, конечно, очень большой такой шлюз, или там, как его назвать еще, это Данил Андреевич, который пропускал через себя все, не только людей, но все их беды. Потому что ведь когда приходит к патриарху, пожаловаться и попросить что-нибудь. И вот тут вот в себя впитывал все Данил Андреевич. Он мог что-то решить или просто перенести встречу или какие-то моменты. И потом, когда что-то разрешалось, то очень хорошо доложить святейшему. Это было замечательно. Это было чудесно, конечно. Потому что, конечно, если все приходят со своей болью, ну, как ты придешь? И даже такие, которые не просто с улицы, а вот свои какие-то приходили там из семей священников или, ну, какие-то люди, которые... подойти к святейшему, да, они подходили, только, пожалуйста, сегодня этот вопрос не поднимайте. И как-то решалось, как-то что. Чаще всего все брал на себя Данил Андреевич, и он таким был, как сказать, вот пропускал через себя, процеживал все и другое выкидывал, а чистую проблему, которая уже решилась, он докладывал святейшему. Это было замечательно. Святейший многих-многих вещей отрицательных не знал и не переживал. Потому что он, конечно, очень эмоциональный был человек, он очень переживал обо всем и обо всех. И когда начали бы ему говорить, вот там то не так, и все не так, а не так было очень много, особенно когда приходили священники со своими жалобами, а в то время, ох, как много было этого, то, конечно, просто бы сердце не выдержало с его таким вот. Ну и вот этот вот такой вот шлюз небольшой, или вот процеживание, оно помогало.
Понятно. Еще такой у меня вопрос, давно меня интересовавший. Святейший патриарх Алексий I, как известно, пережил блокаду Ленинграда. Он с вами не делился впечатлениями, воспоминаниями об этом трудном периоде?
Знаете, он ни с кем не делился этими впечатлениями, но я знаю, что когда он приезжал в Ленинград, к нему приходили самые-самые такие близкие поклонницы, и... он их принимал, такая Екатерина Ефимовна была. Я помню, когда она приехала на день кончины, не день кончины, а день уже похорон владыки Елеферия. И она прижала к нему и бросилась на колени и зарыдала. Святейший сказал, вы так переживаете смерть владыки? Он говорит, ваша святейшая, я так рада, что я вас вижу. Немножко нонсенс был. Нет, я знаю, что к нему потрясающе относились ленинградцы все. И они даже его поддерживали чисто физически, вплоть до того, что говорили, даже шоколад могли принести те, кто был на этой шоколадной фабрике. Но он был со своим народом, он был с ними, он жил в Никольском соборе, там наверху, во всех этих вот бомбежках и в чем угодно. Но он близок был, его безумно любили все. Интересно, вот все любили инградцы его любили, новгородцы его любили, ну а уже потом московское, там, извините, там уже все. Но ленинградское какое-то особенное такое. Вот, конечно, он очень Ленинград сам любил. Ну, Петербург, естественно. Он его и не называл Ленинградом. Любил.
Даже в советское время не называл Ленинградом?
Нет. Нет, ну, говорят, что он ленинградский, что-то. Но когда он от себя что-то говорил, то говорил петербургское. Что-то. Ну, это было естественно. Я вам скажу, что в Питере-то люди называли себе Питер, пока его Петербургом не назвали. А когда сказал Петербург, стали говорить Ленинград. Вот такой вот. Сами Питер, что я жила в Питере, слава богу, сколько. Ну, и все говорили, Питер, 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 между собой только Питер. Билет брали до Ленинграда, а ехали в Питер. Ну, вот такое вот дело. Так он действительно, его люди поддерживали. И он уже служил, он не просто жил, он служил во все вот эти вот тяжелые моменты. Ну, пережил, пережил, перенес. Но я скажу, а какое у святейшего время было легкое, если взять? Вот я так подумала. Да, конечно, тяжелейшее время, конечно, блокады. Тяжелейшее, потому что оно и голодное было. Он же везде был голодный, и патриарх тоже. Ну, тогда еще митрополит был ленинградский. А дальше потом, то маленькая была оттепель, и приглашал к себе Сталин на Новый год. Все это было хорошо, а потом Хрущев появился. Ну и уж тот позверствовал. Все хотел последнего папа показать. Бедняга, не вышло у него. Ну, такие вот дела. Не, ну, в этом отношении, да. Но мы начали о том, как пройти к Святейшему. К Святейшему можно было пройти, можно было написать. И письма тоже, собственно, периллюстрация была всегда. Смотрели, чтобы не расстраивать. Ну и, собственно говоря, мне кажется, поэтому Святейший мог так до этих лет дожить, что очень оберегал его Данил Андреевич. Но он его как оберегал? В последние годы он, простите, он спал у него под дверью его спальни. Но он уже не спал на своей кровати. Потому что, а вдруг что-то, и прислушивался к каждому шороху и чему угодно. И вот у него в Переделкино была, так у них напротив были комнаты Святейшего, приемная комната, в смысле кабинет, и там спальня. И через коридорчик, ну, такая не коридорчик даже, а общая такая площадка красивая. И там была папина комната, где стоял телевизор. Иногда Святейший приходил туда телевизор смотреть. Ну, это такая, как приемная папина, скажем. И спальня. Так он уже к спальне не заходил, он в этой приемной ложился. Потому что уже вот через этот вот площадочку слышно было, как Святейший там дышит. Как все это такое. Ну, а в Одессе так и действительно было до того, что папа ложился в кабинете у Святейшего, а Святейший в своей скромнейшей спаленке. Там замечательные есть фотографии спаленки Святейшего. Вот он там укладывался на свою односпальную кровать. А папа лежал на диване, потому что в случае чего он тут всегда рядом. И он до такой степени был, ну, он полностью ему отдавался, он же маму не видел. Он полностью все. Ну, зато Святейший когда-то ему дарил свой портрет и написал моему другу, самому лучшему другу. Он же с ним можно было поделиться буквально всем. До него все доходилось, все понималось. И я знаю, что Данилушка, там этот самый опять пишет что-то. Напиши ему, ну, проект телеграммы, я там исправлю. Вот это было у него очень частое. Данилушка, напиши там проект телеграммы, а я там подпишу, исправлю, что нужно. Какие-то где-то проблемы. Такое тоже было. Так что все шло через него.
Ясно. Вот так. Наталья Петровна, вот вопрос, может быть, такого общего характера, но мне кажется, что вы на него сможете дать какой-то свой ответ. Какие качества святейшего патриарха Алексея I были условием того, что, на ваш взгляд, вот именно его промысл Божий поставил быть святейшим патриархом московским и всея Руси?
Ну, во-первых, это был умнейший человек. Умнейший, он образованнейший человек, он же университет закончил, потом уже академию. Ну и кроме того, он был глубоко верующим человеком. Это было известно, у него всегда была открыта Библия в переднем углу, так и шкафик был всегда открытый. И он всегда рассказывал, вот была проблема, и вот я открыл, и как раз прочитал именно по этому вопросу замечательный ответ. Вот мне всегда Евангелие дает ответ. Ответ Евангелия, Библия, вот у него всегда было. Он читал не потому, что это нужно, это была его потребность. И вот это вот утренние молитвы, вечерние молитвы, они могли быть вместе с папой, могли быть нет, могли быть с кем-то из нас, могли тоже нет. Но это было всегдашнее, не было для галочки, не было для чего-то. Это было естественно, искренне. Вообще ребенка же не обманешь. Вот это вот естественное. Вот это все, оно шло. И было ужасно, конечно, когда я уезжала в этот противный Ленинград, и мы ходили к Святейшему в кабинет и молились на дорогу путешествовать и хотеть. И он говорил: Святейший, самая молитва моя дорожная, я не хочу путешествовать. Путешествуйте, хотящий. Он молился за меня. Ну, молились, потому что нужно, тут все это текло уже, это так не хотелось и так далее. Ну, надо было. Вот такие вот. Нет, это действительно, он был глубоко верующий человек. По-настоящему он переживал за все. Он очень хотел, именно родил для церкви, для русской церкви. У него замечательные были отношения со всякими. Но он умел отношения поддерживать. Он прекрасно говорил на французском до последнего дня своего. У него были замечательные встречи там, с Казанбеком, например, который был. И узнает целый свет, что такое Казанбек. Он был его личный переводчик французский в отделе был. Они общались с ним очень интересно. Очень любил, конечно, встречи с генералом Игнатьевым. Приходил такой огромный, замечательный генерал. Они когда, вот, собственно говоря, я так не замечала, но мой муж сказал, что у них, говорит, загорались глаза, как у юношей. И вот они между собой, конечно, на французском, и такие вещи говорили, что всем было весело. Вот это вот уже уходило его патриаршество. Вот это вот было его такое вот возвращение в юность. Такими людьми. Вот это вот было. Ну и нет, ну конечно, он был патриарх. И никаких же ничего для себя. Только для церкви. И как только можно. И когда Карпов начинал что-то звонить и говорил, то тоже как-то проводилось. Но Карпов очень считался с ним. Очень считался. Если сказал патриарх нет, то уже там никто не дрыгнется уже. Это уже без всякого. Знаем, откуда Карпов пришел. Не просто там председатель совета по делам религии. Он там вот дальше был, в этом Верховном Совете и так далее. Потом Кураедов, то же самое, очень считались. Он был самый так почитаемый властями, почитаемый, да. В этом смысле, да.
Вот с этим связан мой следующий вопрос, Наталья Петровна. Сейчас стало модно обвинять церковь в том, что в советский период слишком тесно сотрудничали церковной иерархии с советской властью. Наверное, в этом есть какая-то доля истины, но мне бы хотелось выяснить другое. Какова была доля ответственности в этом процессе святейшего патриарха Алексия?
Ну, я считаю, что святейший в этом вообще никакой ответственности не имел. А то, что архиереи были, ну, я вам скажу, что если архиереи были такие, как вот приверженцы нашего святейшего, то они могли из этой связи с этими очень много положительного принести в церковь. Очень много положительного. Потому что они не были членами той организации. Они что-то с ней, какие-то отношения имели, потому что иначе они не занимали бы свой пост. Но они проводили свою линию. Конечно, были такие и другие. Такие и другие были. Ну, что поделаешь? Ну, не будем называть имена сейчас никак.
Не конечно, стоит, нет. Наверное.
Конечно, нет. Я знаю, что очень обвиняли, открыли там какие-то самые, что Нечаева, митрополита Петерима. Но он был хороший человек. Может быть, он должен был где-то что-то, на какие-то пойти компромиссы где-то. Но без этого же не делается политика, без компромиссов, сами понимаете. Но он был правильный человек, как я говорю, это мне любимое слово, он был правильный. Он вел свою политику, он добивался. Кстати, у него были очень большие гонения на него, ужасные. Там, знает, какое-то дело на него хотели повесить, что-то такое еще. Большие неприятности были, а потом он уже стал еще перед председателем издательского отдела. Ох, какие у него неприятности были. Даже ко мне приходили. Вот так вот. Вот так. Вот меня как с гуся вода, от меня же ничего не будет, откуда я могу что знать. Что-то хотели его запачкать в каких-то махинациях, в чем-то еще. Ну, как-то, слава Богу, миновало, Господь не попустил ничего. Это было. Ну, а я не думаю, что он мог что-то сделать во вред церкви. Нет, ни в коем случае не скажу.
Наталья Петровна, известно, что святейший патриарх Алексий на протяжении нескольких лет приезжал каждое лето в Одессу, на патриаршую дачу, и проводил довольно много времени в нашем городе. Как вы считаете, почему в Одессу он приезжал с таким завидным постоянством? Он именно любил наш город, или у него просто были ограниченные возможности посещения таких мест, где он мог бы летом отдохнуть?
Ну, у него ограничений никаких не было, он все что угодно мог сделать, то вот ему не нужно было. Он очень любил не то что Одессу, он любил наш монастырь, любил свою дачу. Он его принимал участие в ее создании, собственно говоря, потому что после войны даже ничего же не было. Это что какие-то там были где-то какие-то кто-то жил, и надо было все это делать. Конечно, все делал владыка Никон, когда он все это получил сюда. Все строительство, все было, так сказать, его трудами. Но святейший он любил, он одабривал, или он мог что-нибудь предложить, и что-нибудь такое. Там же целый зверинец был, там был Яшка, обезьяна, которая кусала всех на свете, там были павлины и цесарки. Ну, и это владыка Никон, конечно, ему делал приятное. Но святейшему было приятно. Было приятно. И было время, когда на деревьях были в клеточках птички сидели. Вот главная аллея к морю, которая шла. И деревья еще были маленькие. Там есть фотографии, где они еще палочками стоят, такие деревца. И вот еще тени не было такой, как надо. Но там уже были птички. Они пели. Нет, святейший очень любил Одессу. Причем же именно святейший наш приезжал по 2-3 раза в лето в Одессу. Причем, когда приезжал, надо было сначала акклиматизироваться. Вот они с папой сидели и говорили, да, вот первая неделя акклиматизации, потом можно пойти в море. Так он спускался на фуникулёре, он же окунался в море, он был в этой, в беседке. Потом уже как-то последние годы он уже то, что сидел, просто спускался к морю на фуникулёре и сидел. Там хорошая была такая, ну, тоже типа беседки, интересная вещь. Там к нему архиереи приезжали. Тоже там мы забегали, смотрели и сидели, интересно было. Нет, он любил, и он любил и купался, и он так хорошо погружался в этой купальне. Там замечательные были купальни. Сначала одна, потом две сделали. Одна была только святейшего, другая для архиереев. В архиерейскую я попадала. Да, потрясающе. Я испортилась этой купальней, я не хожу теперь на море, где нет купальни. А на море нигде нет купальни, так я десятилетиями не бываю на море.
Ну, удивительно. Хотя живете в Одессе.
Да, причем 15 минут ходу, даже меньше от моря. Я очень близко живу к морю. Но нет, я что-то не морская. А там, да, там, во-первых, вышел в купальню на все деревянное, на все сухое, оттерся. И ты вышел совершенно уже там в каком-то сарафанчике, в чем-то, и пошел. А тут выходишь, мокрый, все липнет, не нравится. Я хорошо с мужем ходила на море. Он купался, а я его вытаскивала. Я ему ножки споласкивала, все на свете. Ну, в общем, чтобы ему было удобно, а я нет. Я так это... Ну, могу окунуться и липко идти. Там идти-то, ну, действительно, 10 минут. Ну, только подняться надо было уже. У нас на 12 уже надо подняться.
Наталья Петровна, у каждого человека есть какое-то хобби. А какое увлечение было у патриарха Алексея?
По-моему, он настолько был занят своими патриаршими делами, что он на хобби... Как-то невозможно было, он всегда был в делах, во всем в делах, он их обдумывал, он их решал, и потом как-то он там эти вот решения приводил в жизнь, это же надо было все сделать. Но единственное, что когда он приезжал, Леоня показывал свои какие-то коллажи, шаржи, святейший очень любил, вот это вот было.
Понятно.
Вот это было, да, а так нет. Иногда смотрел кино. Ну, какое кино? Вот у папы стоял телевизор, там Бог знает какой. Потом у святейшего смотрел, был телевизор. И кино было у нас в монастыре. Была установка Украины, там привозили, и все. Были замечательные фильмы. Это «На всякого мудреца довольно простоты» Островского. А потом было. Что там еще было? Мудрец, конечно, это самое было любимое. Каруза был, молодой Каруза был тоже. Еще несколько каких-то было. И приезжал владыка Никон и говорил, ну что, посмотрим мудреца? Очень хорошо было. Ну, тут уже с владыкой связан момент такой. И, значит, запускали 2 серии этого мудреца. И мы, молодежь, конечно, злились до ужаса, потому что этот мудрец у нас тут сидел. И уже смотреть мы его не хотели. А владыка уезжал сразу по своим делам куда-нибудь, а святейший был занят вот с этим мудрецом. Ну, потом интересно, когда я приехала зимой, И мы были наверху у святейшего, в его верхней. У него внизу была кабинет и спальня, и наверху тоже самое, квартира, или как сказать, апартаменты на втором этаже. И вдруг телевизор включили, и там идет мудрец. Святейший все реплики говорил вперед. Он наизусть все знал абсолютно. Потому что у него уже немножко слух был не того к старости. А мудреца он уже всего знал наизусть. Перед тем, как она что-то скажет, он дает эту фразу. И так было интересно. Там мы смотрели кино у нас в зале. Ставили аппаратуру, ставили экран большой, все. А тут в телевизоре и то же самое. Это было интересно. Да. Ну, вот такое вот развлечение. А больше-то ничего.
Ясно. Наталья Петровна, есть у меня еще такой вопрос. В воспоминаниях митрополита Никодима Ротова есть такое высказывание по поводу патриарха Алексея Симанского о том, что якобы ему было свойственно высокомерие и сиборитство. Насколько это соответствует действительности?
Ну, это, по-моему, с его ревностью было связано митрополита Никодима. Потому что святейший был настолько благороден, что он никогда бы не смог сиборитство это показать. Его и не было. Он сам был весь очень благороден от и до. И он в своем вот... Это было его естество. А уж показать свое какое-то превосходство над кем-то, где-то или я... Не было этого. Никогда не было. Он со всеми был. Ну, мог своему подьякону что-нибудь такое сказать, если он никак не мог на место положить то, что надо было. Ну, так резко скажет, и все. А так нет. Нет. Ну, у Ротова была, конечно, ревность большая. И потом он себя уже точно видел, по крайней мере, в 70-м-то году. Он понимал, что это его место, его престол. Отсю говорил, он и Лене то же самое говорил, что он будет, и вот он с Леней, с отцом Алексеем Остаповым. И Леня поверил, думал, что он будет. Но не было. Господь не попустил, не стал. Нет, вот такую.
Скажите, Наталья Петровна, а какие книги любил читать святейший патриарх Алексей Симанский?
Ну, во-первых, все новые, которые издавались. Потому что Ленечка ему привозил все самое-самое передовое, самое новое. Что, я сейчас хочу сказать, что у него с Солженицыным были свои встречи. Леня тоже устраивал. Очень интересно, его все интересовало. Но очень интересные были встречи с Кориным, с художником. И все к нему в мастерскую ездили, к Корину. А Леня у него даже и уроки брал. Поэтому он был близок, и его жена приходили к святейшему. Это было и в Переделкине было, и в Патриархии бывало. А читал, ну, все, что издавалось интересное, Леня все приносил, то, что можно было. У Лени всегда были все жучки книжные везде и всюду, так что все новые вещи всегда были через Леню проходили, через отца Алексея. Ну, а, конечно, вся классика была, ну, в свое время вся была прочитана, естественно.
А насколько он интересовался философией?
Ну, наверное, настолько же, но он об этом только не говорил.
Наталья Петровна, митрополит Питирим Нечаев в своих воспоминаниях упоминает о том, что святейший патриарх Алексей, когда сердился, то весь вспыхивал и гневался страшно. Скажите, в каких ситуациях случался вот именно такой гнев святейшего?
Нет, ну, Нечаев, конечно, знал, что говорил. Естественно, владыка был очень, владыка святейший, был очень эмоциональный, он все через себя пропускал, он на все реагировал очень сильно, но он мог сказать «мерзавца», и очень любимое слово было сказать «сволочи», но «сволочи» — это у него было иногда так кокетливо, посмотрев на меня, это у него было. Так никто не видит больше, ну, «сволочи». Такое вот было. Но это не гнев был, это просто было... Ну, пренебрежение к тому, вот там что-то он прочитал, и говорит, ну, ничего интересного нету, там опять эта периодика какая-то пришла, да, свернул, все образом, сволочь. Нет, ну, а так да, так нет, конечно, он, ну, конечно, дела церковные его очень раздражали, очень занимали, очень выводили его из себя, но Питирим-то мог это видеть, потому что он был очень близко. А навряд ли кто-то еще мог это увидеть. Да, понятно, он реагировал, он очень все, да, конечно, почему папа его никогда и ограждал ото всех этих вот вещей, чтобы этого не было, потому что все же на сердце потом идет. Надо было беречь.
Скажите, Наталья Петровна, кто был ближайшим другом святейшего патриарха Алексея среди епископов Русской Православной Церкви?
Ну, наверное, ему было трудно кого-то из епископов друзья себе взять. Ну, насколько я помню, конечно, очень близким, очень таким вот, ну, он его братом даже называл, это был владыка Никон. Он очень переживал его болезнь, очень переживал его кончину. Это действительно была такая вот брат, вот умер брат, он потерял брата. Вот это было, да. Это было очень сложно. Ну и потом ведь владыка Никон, он особенный был человек. Он так хотел сделать, чтобы святейшему везде было очень хорошо и комфортно. Но это нельзя было не заметить и нельзя было не принять. Нельзя было не принять, точно. Поэтому вот у них взаимная, очень сильная была такая вот.
Но я думаю, что, наверное, было какое-то сходство интеллектуальных предпочтений, характеров, образования.
Вполне возможно, да. Это тоже вот внутреннее сходство, у них, конечно, у них было. И благородство тоже было. Оно же, знаете, оно же на благородство сплачивает людей, соединяет. Потому что если они совершенно разного поля ягоды, то им трудно ужиться. А это нет, это очень близкие были люди. Да, он его братом называл.
Это очень ценное свидетельство. И я думаю, что всем нашим телезрителям было очень интересно узнать,
ну, дай Бог,
все эти факты, которые, кроме как от вас, наверное, больше узнать просто неоткуда.
Ну да, как мой внук говорит, динозабрики были. Так вот, я себя считаю уже динозабриком в наше время.
И последний вопрос, Наталья Петровна. Вот у нас стоит фотография на столе. Скажите, пожалуйста, какое посвящение находится на ее обратной стороне?
О, это замечательно. Замечательный вопрос, замечательная фотография. Во-первых, это фотография, первая фотография патриарха Московского и всей Руси Алексея. И я специально сделала посвящение всей семье Остаповых. Уже Сереженьки не было, был Ленечка и была Наташенька. Наташенька – это я. Это особенно дорого.
Моим дорогим, любимым Данилу Андреевичу, Анне Ефимовне, Сереженьке, Ленечке, Наташеньке на молитвенную память самыми сердечными пожеланиями благословения Божия и успеха во всех делах. 1945 год, май, 27 число. Патриарх Алексей, город Москва.
Город Москва. И у меня эта фотография действительно, это та фотография, которая там подписана. Вот можно посмотреть ее с обратной стороны. Она у меня стоит на самом таком видном месте. И у меня вот даже распечатка специально, чтобы все не смотрели, что там написано. А вот оно все. Там написано, рукой святейшего написано. Но чтобы не трогали, не двигали. Так она стоит, а распечатка рядышком лежит. Мне это очень ценно, это очень дорого. Ну, конечно, мне она попалась не в 45-м году. Мне уже после всех катаклизмов, какие были на 109-й, когда там все рухнуло, все пошло куда-то, мне достал мой большой-большой приятель, вот этот вот Коля Николай Сергеевич Георгиевский. Это основатель хора Храма Христа Спасителя и долгие-долгие годы его руководитель и регент, который его прославил на весь мир, я скажу. У него замечательные записи ездили. Есть он ездил по заграницам и так далее. И вот он смог найти на таком развале, что почти что в мусоре. И когда это он мне подарил, представляете, какое счастье было. Он не вернул то, что это мне было.
Спасибо, Господи, Наталья Петровна, за очень интересную, содержательную беседу. Позвольте вам пожелать здоровья, благополучия и дальнейших успехов вашей преподавательской деятельности.
Спасибо. Я очень рада, что я смогла все это вспомнить и рассказать. Спасибо, отец Дмитрий.
На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем помощи Божией и ангела-хранителя.